Хитростями да магнетизмом счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. В эфире передача «Формула семьи».
Здравствуйте, это «Формула семьи». Меня зовут Людмила. Я буду вести этот эфир, читать ваши вопросы и комментарии. В студии с нами психолог-эксперт Елена Картаменко. Добрый день, Елена.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня об инфантильности, об инфантильных отношениях, как строить коммуникацию, отношения с взрослыми детьми, так называемыми.
Что с этим делать?
Да, про инфантильность говорят сейчас много в связи с поколением Y, вот, которым наше поколение называют. Про гаджеты, про мужчин, про то, что сменились какие-то роли, поплыли мужские, женские в браке, в отношениях. Отсюда такая несколько дезориентация, вот, отложенную какую-то взрослость. Все сравнивают, разные поколения сравнивают себя, какими они были после окончания университета, там наши 20 и их 20, это разные вещи. Ну и плюс возможность выбора, кредиты, что только не влияет, в общем, на психологическую взрослость человека. Вот. Но, конечно, больше всего вопросов, если говорить об инфантильных взрослых, о том, как с ними строить отношения и как это трудно бывает в паре с таким человеком, и как не воспитать тоже инфантильного будущего.
Вот с этого, да?
Да, будущего мужа или будущего жену, будущую жену.
Самая такая основа, как не воспитать.
Да, вот об этом поговорим. Еще раз напомню, наша тема называется «Инфантильные отношения. Как строить взаимоотношения, отношения с взрослыми детьми». Вообще, давайте дадим определение, наверное, да, именно
инфантильность. Если дословно, то это детскость. Ну, даже не детскость, а... Есть два понятия инфантильности. Одно относится именно к медицинскому термину, да, и там говорит, например, по отношению даже к физиологии, там какой-то орган инфантильный, или вот в принципе, да, человек недоразвитый, можно так сказать. И если это в отношении физиологии. А психологическое понятие инфантильности – это некоторое, можно так сказать, некоторое детское появление, которое проявляется не по возрасту. То есть, когда мы его не ожидаем, что в возрасте там, 40 лет, ну, явно, точно, какие-то поступки, слова, ощущение миропонимания мы ожидаем от человека именно взрослого поведения, а он проявляет себя по-детски. Но это один из вариантов. Да? Ну, в принципе, так сразу сказать, что в принципе у нас у всех присутствует какая-то степень инфантильности в той или иной степени. Ну, чем человек взрослее, чем как бы, ответственнее, скажем, тем меньше эта степень инфантильности может быть. Можно с этой стороны посмотреть. А есть варианты, когда это совсем такой вариант, как бы, когда человек не хочет брать на себя ответственность. И в этом случае может быть в разных вариантах это проявляться. Ну, вообще, если про инфантильность, то это некоторое детское поведение, которое будет видно и с которым мы, собственно говоря, сталкиваемся в обыденной жизни.
Уважаемая аудитория, если в вашем окружении инфантильные взрослые, может, это кто-то рядом с вами, как
или
вы
сами.
Да, или вы сами, если да, есть смелость и храбрость диагностировать в себе это, как вам в отношениях с таким человеком, как вы считаете, действительно ли инфантильность это вот такое проявление современности? Почему так много об этом говорится, об инфантильных взрослых сейчас, почему эта тема просто не сходит с разного рода, там, постоянно мы встречаем и публикации в журналах, и психологические разные ток-шоу, они все очень много посвящены
инфантильности. Ток-шоу – это вообще отдельная такая история, да, для них это такая тема актуальная. Но на самом деле, вот с чего, наверное, еще начинается, и почему так это активно об этом стали говорить, что было проведено исследование, которое исследование именно мозга подростков, и после этого исследования предложили возраст подростковый сдвинуть на место 18 до 24 лет. Но это связано в первую очередь с особенностями именно развития структур мозга, да, в первую очередь лобной коры. Считается, что, доказано, что в принципе у подростков эта область, эта зона мозга, она еще недостаточно развита. скажем так. И это будет отражаться на всем остальном, как бы, и поведении, и психике в первую очередь. Но опять же, это вот только последние исследования. То есть последнее время об этом стали говорить. Но мы можем рассмотреть как инфантильность более в широком смысле. Это не обязательно именно только подростковый возраст, а это как переходный, да, период. Но это может быть связано и со взрослым возрастом, и встречаются довольно часто и женщины, и мужчины, давно не подросткового возраста, но те, которые, которым присущи очень ярко выраженные, скажем, детские черты. Тут, наверное, сначала надо определить именно, что же это за детские черты и что же именно, на что, как бы, когда мы можем говорить, что это именно инфантильность. Вот. Ну, в первую очередь, если говорить про детское, значит, это некоторая невозможность каких-то операций, и в первую очередь и мыслительных, и психологических. Всегда это связывается с эмоционально-волевой сферой, в первую очередь. Да? То есть человек и ведет себя, и поступает в некоторых ситуациях, там как бы очень часто, во-первых, сиюминутно, такой принцип «здесь и сейчас», не видя какие-то последствия или даже не просчитывая последствия. Да? То есть это тоже особенности детского возраста, они в силу своих особенностей детских не всегда могут это логически, рационально просчитать. Да? И инфантильность как раз, вот она очень часто выражается через вот эту невозможность увидеть, планировать, даже не то, что планировать, а стратегически мыслить, да, и невозможность управлять своими эмоциями, а эмоции всегда связаны еще с волевыми усилиями, то есть и прилагать какие-то волевые усилия. Ну, вот если так вот в общих чертах, то это вот основные такие вещи, которые дальше будут проявляться уже в таких вариантах, как там невозможно взять ответственность за какой-то поступок или слишком сильная там эмоциональность, которая будет проявляться, или эмоциональная реакция на те или иные поступки во взаимоотношениях, в первую очередь.
Угу. Ну вот есть признаки психологической, эмоциональной инфантильности, незрелости. Один из таких признаков – это, ну, та самая несамостоятельность. И вот инфантильные взрослые ищут часто учителей, советчиков, идейных вдохновителей. Как в этом смысле, да, обращаются к психологам, экстрасенсам, кому угодно. Ну, то есть к кому-то тяготеет, так скажем, к кому-то, кто им подскажет некие правильные решения.
Кто, вот, да, или кто родители возьмет собственные на себя ответственность, да, за решение тех или иных, как бы, жизненных выборов.
Даже если они на руководящей должности, все равно вот с такой оглядкой на кого-то еще, кого-то более авторитетного, и всегда ждут помощи, подсказки, решения, и думают, ну, в общем, собственно, невозможно сами решать. Ведь один из психологов, американский психоаналитик и психолог Карен Хорни, он считает, что вот такие люди чувствуют себя потерянными и демонстрируют особую потребность в партнере, который должен взять на себя ответственность за все доброе и злое, что будет происходить.
Ну, правильно, если мы говорим про детское, да, mm-hmm. то есть это же детское поведение, а детское поведение в первую очередь какое? Зависимое. То есть ребенок, как бы мы там ни говорили, но ребенок зависит там от взрослого по разным пунктам, по разным, да, как бы, в разных сферах. И материальную, в первую очередь, эмоциональную. То есть это то, что он пока сам не может решать. И если простроена, как бы, сама система воспитания простроена так, что он постепенно может брать на себя эту ответственность, не бояться ее, то тогда, да, он будет проявлять как раз вот эту, как это, взрослость, да, и не бояться брать на себя ответственность. А это один вариант. Но тут надо говорить, что, в принципе, проявление такой инфантильности, он может быть как двояким. Да, с одной стороны, это вот невозможность взять ответственность из-за кого-то по отношению к поступкам, другую невозможно взять ответственность за себя. Проявляться это может быть в двух таких вариантах, как, например, когда человек действительно ищет поддержки, ищет опоры на другого, ищет... Ну, иногда вплоть до иждивенческих каких-то вещей, когда он сам полностью не самостоятельный, да. И если говорить про воспитание, то часто такие дети, в принципе, когда еще как бы на момент до подросткового периода, да, скажем, родители в таких семьях очень часто проявляют гиперопеку. То есть ребенок, в принципе, как-то привык к тому, что за него все решают. Наверное, такие анекдоты слышали, когда вплоть до того, что мама, я сейчас что чувствую? Мне холодно или там? Мне надо одеть шапку? Я хочу есть или не хочу есть? То есть вот это как раз гиперопека, когда полностью родители решают за ребенка все, делают сами выбор, да, там, или мама говорит за ребенка. Тогда ребенок, в принципе, не научается этой самостоятельной жизни. И как бы этому и выбору, и как принятию этой ответственности. Это один из вариантов. Другой вариант может быть противоположный. Когда наоборот, по разным причинам это может быть, когда родитель встает не в позицию родительскую, когда есть некоторое смещение ролей родительских, а нас как бы ближе такую в дружескую позицию. Наверное, слышали, это довольно часто сейчас звучит, когда родитель говорит, я дружу со своим ребенком. Тем самым смещая его детскую роль на взрослую. И такое часто происходит как раз в одиноких, у одиноких, скажем так, мам, которые остались одни. И тем самым они смещают акцент с ребенка на, как бы, на партнерские отношения. Эмоциональные партнерские отношения, там какие-то слишком доверительные, когда говорят, что я могу с ребенком писать все, что угодно обсуждать, да, или я у ребенка могу, или там постоянно спрашиваю совета, как мне поступать. Тем самым ребенка помещая в роль взрослого, уже заранее взрослого, и он взрослеет, как это, взрослеет раньше времени, беря на себя вот ту самую гиперопеку там, или гиперответственность за своего родителя, по большому счету. Это как раз сторона второй медали. То есть вторая сторона медали, да, может быть, что полностью не взять ответственность, что гиперответственность. Но в этом случае за другого, но не за свою жизнь. Вот. И то, что в этом, как бы, в этой ситуации одинаково, то, что человек не может взять, в принципе, как бы, выбор и ответственность за свою жизнь. Либо он передает другому, либо он берет на себя ответственность другого и не может с ней поделиться. Вот. Это то, как это может проявляться. Вариации именно как это проявляется у каждого отдельно, как бы, человека, оно может быть разное. Но вот по сути это вот такие вот процессы, которые идут, которые как бы могут характеризовать инфантильное поведение.
Угу. Ну вот Юля написала, что она инфантильная, ей 29 лет. Виталина написала, что муж инфантильный, в 38 лет. Мария написала, что мой муж... 35 лет, сейчас часто проявляет инфантильность, мы ждем ребенка, очень сложно, не могу на него положиться. Напишите, как это выражается именно в каких-то чертах характера, потому что понятно, что как-то вы как-то себя это называете, да, но вот что-то пример приведите, да, чтобы нам было понятно, что вы имеете в виду, когда пишете о том, что кто-то из ваших близких инфантильный. А Яна спрашивает, инфантильность – это черта характера и не изменится?
Это от степени проявления, конечно, это меняется. Это может меняться. И, в принципе, для этого нет какого-то определенного возрастного этапа, что вот до этого момента там это может проявляться, а потом все это навсегда останется с человеком. Нет, совсем не обязательно. Это может меняться на любом этапе, хоть 90 и 80 лет. Да? Mm-hmm. То есть, в принципе. Конечно... Зависит от ситуации и от тех отношений, в которые человек, в принципе, взаимодействует, да, в которых он входит. И от других людей тоже. Потому что все-таки для того, чтобы повзрослеть, научиться брать на себя ответственность, эту ответственность кто-то должен передать. Ну, в принципе, в процессе воспитания это делают родители. Да, и постепенно. Самый идеальный вариант, ну, таких, конечно, это идеал, мы только можем об этом мечтать, но в жизни это реже проявляется. Когда это постепенно передается, особенно в подростковом возрасте, да, когда родитель поддерживает ребенка, но часть ответственности передает за его собственные решения. Чаще то, что сталкиваются как раз специалисты, психологи, мои коллеги, я в том числе, да, когда это проявляется либо как бы одномоментно, то есть вот было-было-было, и вдруг решил вот родителей или по каким-то обстоятельствам, связанным с его жизненной ситуацией, ну, например, развод родителей, когда ребенок вынужден брать на себя. Ну, была одна ситуация, родители развелись, и ребенок вынужден на себя брать больше ответственности, чем он готов на данный момент. Такое раннее взросление. Иногда это вызывает, в принципе, это в пределах нормы даже и как бы недовольство, и злобу по отношению к родителям. Это тоже нормально, потому что если была одна ситуация, и ребенок не готов, то это будет вызывать эмоциональную реакцию. Иногда в этих ситуациях, ну, вот даже, например, приведу случай, когда, например, после развода родителей уже взрослые дети, будучи на прием, говорят, что в этом, как только мама с папой развелись, да, мама стала себя вести так, что мне пришлось взять ответственность на какие-то вещи. Даже иногда мы ее защищали там от бабушки. Да, то есть мама, проявляя уже свою какую-то такую позицию детскую, тем самым и научает, и показывает сценарно, как это, и дает гиперответственность детям. В этом случае дети не до, как это, свое детство, как говорят, не доиграл, да? То есть они его недополучили, и у них в этом случае формируется как раз дефицит того, что им необходимо. И вот этот дефицит они потом будут добирать уже во взрослом возрасте. Разными путями, то есть совершенно разными. Так или иначе, у нас у всех есть какой-то там небольшой, но дефицит есть, потому что, ну, нет идеальных родителей. И мы с ним так-то или иначе пытаемся справиться. И эта детскость, она может проявляться в каких-то конкретных ситуациях, еще если ситуация там нам самим не хватает ресурса, да. И то, с чего можно начать, в принципе, вот были вопросы, да, там у меня самой инфантильность, да, вот спросила девушка, признать и понять, что она у меня есть, и в каких ситуациях она у меня проявляется. То есть в каких ситуациях мне становится тяжело справляться с этой ответственностью. То есть вот для начала принять, что да, в нас во всех есть этот ребенок. Этот ребенок может быть разный. Может быть раненый ребенок, как говорят, да, из психологов и в направлениях есть золотой ребенок, который как раз дает ту самую творческую, скажем так, это активность, эмоциональность. Это же здорово, это интересно, это всегда привлекает. Но можем ли мы в этом случае осознать, принять, что он есть? И можем ли мы переключаться с этого момента детскости и с этого как бы позиции ребенка на другие, скажем так, позиции, например, того же самого взрослого. И в каких моментах, в каких ситуациях нам это тяжело сделать. Это такая осознанная работа по тому, как это проявляется, как это у нас проявляется. Потому что так или иначе оно у всех есть. Другой вариант, который нам может быть индикатором для того, чтобы понять, насколько эта инфантильность есть в нас, это когда нас раздражает то или иное поведение, особенно детское, в других. Потому что тут может работать как раз процесс психологической защиты проекции. Нам всегда тяжело принять в себе какие-то вещи, да? А в других мы их можем замечать и видеть. Но вот если оно начинает сильно раздражать, да, это всегда вопрос к себе. Насколько это сильно? Что меня так сильно раздражает, и насколько я вот это поведение могу принять у себя. Вижу я его вообще в себе или нет? Но очень часто бывает как раз, когда, ну, часто говорят, да, психологи, что другой человек – это отражение наше. И пытайтесь увидеть и понять, что же другому раздражает, какую он вам обратную связь дает, да, чтобы понять, что же во мне, узнать себя. То есть вот один из моментов как раз взрослости – это понимание и знание себя, видение своих эмоций, принятие своих эмоций. Это как раз взрослая позиция. Если я не принимаю, если я защищаюсь, если я пытаюсь вообще закрыть глаза и сказать, ну, это вот явно не про меня, вот это он, но тогда это может быть как раз сигналом, что в данный момент, в этой ситуации вы находитесь как-то раз в той самой инфантильной позиции. Вот можно с этих сторон посмотреть, да?
Ну, еще один признак инфантильной личности – это, ну, как бы такая боязнь быть собой, что ли, да, и постоянный поиск одобрения, эмоциональная зависимость от внимания, как у маленьких детей, да, то есть маленькие дети, вот прямо, я помню по своему племяннику, это какие-то шекспировские трагедии могут разыграть, если им что-то не досталось, да, или там не надели не те штаны, колготки, как мой племянник очень там к одежде был
чувствителен. Но одежда – это отдельно, да, тут да. Может быть действительно чувствительность.
Потому что... Ну, хорошо, но я имею в виду, что вот эта вот схема поведения, она сохраняется, да, то есть инфантильные люди, они как-то, они не боятся быть слабыми, показать свою уязвимость.
Вот это как раз признать в том, что я могу быть уязвим, да.
Вот, и постоянно как-то ищут одобрение, ищут внимание, и всеми правдами, неправдами,
поддержкой.
Да, этого внимания добиваются, да, то есть либо жалобами, страданиями, либо, наоборот, демонстрацией вот какой-то псевдокрутости. Вот. И Эрих Фромм о таких людях сказал, что человек перестает быть собой, полностью усваивает тип личности, который ему предлагается общепринятым шаблоном, и все время вот подстраивается. Это часто очень послушные дети еще, они как привыкли, ну, как если авторитарные
вот
родители.
Разные могут быть варианты. Да, один из вариантов
послушный. И вот послушный. Просто очень становится таким же, как все остальные, то есть такая боязнь быть собой, боязнью. Вообще к себе разрешить разные да, проявления эмоций, постоянно подстройка под другого человека, особенно значимого.
Ну да, потому что это как раз детская позиция, потому что я смотрю, ребенок что делает? Он всегда обращает внимание, как мама отреагирует, как мама посмотрит, или там как папа посмотрит, да? И тут можно как раз говорить о том, что то, как это было воспитано в семье, то есть какой вот как раз про стиль воспитания. То есть вот этот момент инфантильности, он все-таки закрепляется в семейной системе. И родители иногда, бессознательно чаще, да, все-таки его поддерживают. То есть как это поддерживается? Может быть, двумя способами. Первый способ – это наказание. То есть ребенок может бояться, и тогда он может бояться наказания и не брать на себя эту ответственность. То есть я сейчас что-нибудь сделаю такое, вот мама же точно сказала, что я на это не способен. Она так вот как-то подозревает в этом. А если я еще сделаю, и она меня за это будет ругать, ну точно, ну и ладно, и тогда я это... И вот без этого обойдусь, зачем мне брать эту ответственность лишний раз, чтобы не получить... Ну, в буквальном смысле, там иногда даже по попе, а в переносном там по голове, да, какими-то словами. И поэтому ребенок учится избегать этого. То есть, по большому счету, он в этом случае учится избегать этой ответственности и делать выбор. То есть, делать свой выбор. Это один вариант. Другой вариант, как это ни звучит, может быть, всегда удивляются на эту тему, это поощрение. И в этом случае, когда поощрение чрезмерное, или когда его много, или когда оно не вообще не по теме. Наверное, вы слышали, и наши зрители слышали такие варианты, когда хвалят за все. Там, молодец, а за что он еще молодец? Он еще сам не понял, а родители уже говорят молодец. Да? Когда нет этого момента, это как бы адекватного сигнала от родителя, а за что, собственно? И тогда у ребенка формируется, в принципе, и завышенные ожидания по отношению к себе, и завышенные ожидания по отношению к другим, что меня должны всегда поддерживать, всегда восхвалять, всегда восхищаться тем, что я сделал. Особенно, как пример можно привести, ребенок что-то делает такое, ну, первый раз, да, что он может сделать такое первый раз, ну, сошьет, я не знаю, там,
Аппликацию
какую-то сделает, да? Хотел сказать, сделает пирожок. Или яичницу первую. Вот. Начнем с этого, с питания, да? Вот он решил себе сделать эту яичницу. Но он ее там поджег еще как-нибудь. И не получилось у него. Если родитель на этот момент будет реагировать, что «Ой, какой ты молодец!» И если сюда еще не даст адекватную, правдивую обратную связь ребенку, да, скажет, замечательно, ты сделал замечательную яичницу, хотя она там будет черная, к примеру, да, и мне так нравится и так вкусно. Ребенок, в общем, так раз за разом, когда это будет повторяться, он будет это усваивать, что, в принципе, то, что он сделал, это уже хорошо. А если, предположим, эта девушка вышла замуж, да, и она первый раз сделала эту яичницу, И такую же, как она всегда делает. Потому что она же не знает, как оно, в общем. Мама-то сказала, что это было все замечательно. Она опять подгорела. И тут муж ей слушает, скажет, знаешь, вообще-то она никакая яичница. И, в общем, как-то ты не очень хорошо готовишь. В этом случае что будет с девушкой? Для нее это будет очень, так это сказать, серьезный эмоциональный удар иногда даже, да? То есть она будет это сильно переживать, потому что в этом случае ее мало того, что не восхвалили, тут еще и критику какую-то добавили. Она-то привыкла к другому. И вот эти ожидания, они дают вот этот момент того, что я реально не воспринимаю. Не могу воспринять реальность как таковую. Я ее буду приукрашивать либо по отношению к себе, либо по отношению к другим. Да, и то, что характеризует еще все-таки детскую вот эту инфантильную позицию, это некоторая идеализация. Ну, дети все-таки идеализируют. Для них это нормально. Для взрослого человека не вполне, скажем так, да. Особенно, если это чрезмерно выражено. И вот эта идеализация себя или идеализация других, она, когда при встрече с реальностью, она тоже очень сильно, скажем так, ударяет даже по самооценке. И в этом случае то, как может проявляться дальше детское поведение, то, что будет закрепляться, например. Меня же раскритиковали, мной нижне восхищались. Ну, значит, я что сделаю? Обижусь, и часто это именно так проявляется. И обижусь, не просто обижусь, там, и скажу тебе, что, знаешь, вот эти слова меня, в общем, обидели. Я не это ожидала. Вот это будет взрослая позиция, когда я говорю об этом, я говорю о своей обиде, я ее принимаю, как взрослую, как бы, что она у меня вообще существует. Ну, обида – это вообще как бы нормальная реакция. Она должна быть у нас, да, то есть она есть. Не то, что должна, она у нас есть. Ее нельзя игнорировать. В детском варианте, инфантильном, это будет выглядеть так. Я надую губы, прижму тогда, опущу голову, скажу «все» и уйду. И вообще ничего объяснять не буду. Это как один из вариантов, они могут быть разные. И могу обижаться на это 2-3 недели, там, 2 часа. 2 часа – это хорошо. То есть, когда я сделаю, ну как, когда я впаду в эту обиду, и при этом тем самым пытаюсь влиять на другого человека. Потому что обиды – это все-таки всегда, ну, как бы влияние. В этом случае я уже все сделала, я обиделась. А теперь вы делаете все, что вот вы можете сделать. И тут дальше будут проявляться как раз те самые сценарии детские, как родители реагировали на обиду. Да? И если это в принципе как принимается, я понимаю, что ты обиделся, я могу с тобой обсудить, это один вариант, так по-взрослому. Другой вариант, когда я тут буду устраивать пляски с бубном для того, чтобы тебя вывести из этой обиды, а ребенок может дальше продолжать. Ну, здорово же, я же повлиял, тут можно что-то теперь сделать, да? И даже можно какую-то выгоду для себя в этом случае как бы почувствовать и дальше развернуть, да? А, это другой вариант. И если он закрепился, в принципе, то он будет проявляться и во взрослом возрасте. И вот эта обида, она как бы может проявляться не только в том, что там, вы меня как-то убедите, как это, задобрите, и тогда я перестану обижаться. Это может быть, в принципе, такие варианты, когда тогда я, как проявление инфантильности, тогда я вообще могу прервать с тобой всякие отношения. Не объясняя, что, почему и зачем, и что происходит со мной и с моими чувствами. Там, вычеркнуть из контакта, не брать трубку, бросать трубку. То есть, ну все, и бросить трубку, дальше не договоря. Это все проявление некоторой инфантильности. Но оно так или иначе, там, в каких-то, ну, выраженность может быть разная, да, и в принципе мы тоже это можем. Как бы во взрослом возрасте иногда это бывает, это проявляется. Другое дело, я могу это отследить и в себе в том числе и сказать, что вот сейчас да, сейчас я себя по-детски совершенно повел. И это будет взрослая позиция. Если я буду отрицать это и дальше говорить, что да нет, это вы тут все, да, как бы перекладывая ответственность на другого. И за это. И за это поступок, и за свою обиду в этом случае, что вы тут все виноваты. Тогда это детская позиция, инфантильная.
Угу. Читаем комментарии. Ангелина, Арина спрашивает, как перестать самой все контролировать и давать возможность партнеру стать взрослым? И правильно ли это вообще вот, ну, строение схемы? Я контролирую, поэтому мой партнер не взрослый, я перестану контролировать, он вдруг станет взрослым.
Ну, вдруг это не получается. Как мы уже сказали, все-таки это процесс долгий, да, и эта передача ответственности, она тоже как бы подразумевает какое-то время. Если говорить про детей, то это там с возраста 3 лет пускай, да, потому что какие-то вещи уже в 3 года может ребенок сам делать. По его возможностям. Единственное, что тут маленькая оговорка, насколько он действительно это может по своим психологическим и, в первую очередь, физическим возможностям. Да? Ну, постепенно родители так или иначе ему передают. На это уходит 18 лет. Да, вот если говорить про стандартное 18-летие, то к этому возрасту, по идее, родители уже передают полностью всю ответственность за его жизнь. Но это в идеале. В реалии это немножко по-другому получается. И даже в реалии, если так посмотреть, даже выходя замуж или женясь, да, то есть в партнерские отношения вступая, так или иначе, все-таки особенно вступают пока что 2 человека, которые... Ну, вышли только что из подросткового возраста, их только что, в принципе, они почувствовали эту самостоятельность, но еще все-таки они не, как сказать, неустойчиво стоят на этих ногах, да, как бы и ответственности. Поэтому в паре все равно какую-то ответственность кто-то берет чуть больше, кто-то чуть меньше. И вот как раз вопрос договоренности и вопрос как бы соотнесения, передачи этой ответственности. Очень важный, и как бы он будет потом сказываться и регулироваться вообще на всех отношениях. Насколько мы сможем договориться, насколько мы сможем... Там тот, кто может взять эту ответственность немножко больше на этот момент, насколько он может это увидеть, осознать и передать, да, какую-то ответственность другому. Варианты, когда это все-таки такие, скажем, созависимые отношения в плане созависимости уже такой болезненной, да, тогда, да, вариант будет проявляться, что я возьму полностью ответственность за тебя и контролировать буду. Да, в этом случае буду подкреплять твоего внутреннего ребенка. И тогда тут вопрос можно тебе задать, а мне это зачем? Потому что в этом случае всегда есть еще какая-то выгода. Если по отношению к родителям, родители когда-то в силу своих жизненных ситуаций, жизненных переживаний, да, не могли дать эту ответственность. Иногда даже удерживали ребенка в этой позиции ребенка, да, не давая взрослеть. Ситуаций может быть разных, много, да, и часто это неосознаваемый процесс. Как мы уже говорили, когда удерживают, когда в принципе не дают возможность эту ответственность на себя взять. И в этом случае, когда будет это проявляться в паре, то пара, ну так вот мы друг друга выбираем по схожести, да, того, что было. И тогда такой человек будет выбирать ту пару и того человека, который будет брать как родитель за него ответственность. Mm-hmm. Ну, такие варианты, когда, например, молодая девушка выбирает себе в мужья намного старше мужчину, который выполняет иногда, да, такую отцовскую функцию. Либо молодой человек, ну или иногда мужчина выбирает намного старше женщину. Понятно, что это из их истории, и это, там есть этому причины. Иногда такие пары, в принципе, в общем, долгое время живут и иногда взрослеют. То есть когда они дополучают того, что им не хватало, то так или иначе они доходят до этого момента кризиса, когда уже ребенок, ну, ребенок в кавычках, понятно, да, вот этот партнер, он повзрослел настолько, что он готов, он добрал свое того, что ему не хватало, он компенсировал в этих отношениях. Да, и тогда он встает перед конфликтом, что один уже готов дальше идти, развивать другие отношения, уже к взрослым отношениям готов, а кто-то из партнеров в этом случае, например, не готов. Он так и хочет остаться в этой родительской роли. И тут будет как раз вот этот конфликт. И очень часто на этом конфликте как раз обращаются к психологам. Угу. Либо пары распадаются.
Мария спрашивает, как реагировать на запрос на эмоциональное одобрение взрослого инфантильного человека, да? То есть невозможно же поддержать, не поддерживать совсем. Мне кажется, ли это подкрепление?
Нужна, да, конечно, только смотря какая. Вот спасибо за это, потому что я так от детского ушла к взрослому мысли. В принципе, для того, чтобы человек вот реально оценивал свои возможности, да, и не ждал постоянного одобрения, ему надо давать взрослую, скажем, адекватную, правдивую, в первую очередь, правдивую обратную связь о том, что происходит. Да, ты эту вишницу сейчас, в общем, целом как-то немножко сожгла. Это не значит, что я говорю, что ты, там, у тебя руки не с того места растут или еще что-то такое оскорбительное. Да? Это значит, что я констатирую этот факт. Действительно, в реальности яичница сгорела. Вот, и взрослому человеку, в принципе, вот эта адекватная связь обратная, она необходима. Другое дело, что может человек даже, как бы, у него можно спросить, тебе необходимо сейчас это одобрение? Да, то есть, вот, ну да, я готов тебя поддержать в том, в чем, как бы, я по своим возможностям. Ну, яичница реально подарила. Да, то есть для того, чтобы это будет постепенно, так, процесс-то постепенный, и нужно это время для того, чтобы человек как бы почувствовал и прочувствовал то, что эта подгорелая яичница не повод для того, то есть это не то, что он такой, а это просто некоторый элемент нашей жизни, и я его немножко не так вот как бы сделал. Это не потому, что я в общем и целом плохом, а это вот только вот этот элемент, который меня немножко напряг, но его можно же исправить, можно даже предложить, как это можно сделать. Вот. Это по отношению к взрослому человеку.
Если... Никита, или что-то еще?
Да,
очень...
ну, да.
Ага, Никита спрашивает. Инфантилизм, 21 год, веду себя как ребенок. Очень переживаю за все, у меня комплекс неполноценности. Как от этого избавиться?
Вот, да, как раз то, что я хотела сказать. Что можно вообще с этим делать? И по отношению к себе, и по отношению к другому. Вот просто как методика. Я вообще редко на такие методики говорю на передачах, но тут вот можно сказать, потому что это можно делать каждый. Сначала по отношению к другому. Если вы понимаете, что, ну, вот, вот традиционный такой вариант, когда человек там лежит на диване, пары это часто очень говорят, да, лежит на диване, ничего не делают, я тут на трех работах работаю, а вообще никакого вообще варианта, нету и просвета я не вижу. Составьте список той ответственности, которую вы на себя берете. Извините, это я еще не до конца выздоровела. То, что вы на себя берете, и то, что вы можете постепенно передать другому человеку. В принципе, в идеале, конечно, эти списки надо бы составлять, ну, родителю. Да, когда ребенок в подростковом возрасте, ну, это даже уже поздно, в принципе, чуть раньше, что я ему могу передать, какую ответственность, что он теперь уже может сам за себя решать, начиная с той самой детской кровати, которая не заправляется. Ну, потому что это такая любимая тема родителей. Вот он не заправляет эту кровать свою, или он не убирается в комнате. Ну, окей, не убирается. В этом случае это его комната, и это его ответственность. Другой вариант, если он в вашей комнате как-то устраивает полный раскардаш, да, и там вашу кровать заправленную, с ней что-то такое делает, тогда да, вы как бы ему говорите, что в принципе это как-то недопустимо, это моя территория, вообще это моя кровать. А вот у себя он может делать, не убираться столько, сколько это он может. Вот с этих маленьких моментов то, что какую шапку одеть, как пойти сейчас с шапкой, с шарфиком, или, ну, это тоже традиционно любят, одень шапку. Даже есть такое вот в интернете ходит. Прерви стереотип, позвони маме и спроси, одела ли она шапку, да? Вот, вот с этих моментов. Ну да, ну не оденет он эти перчатки, что с ним будет? Ну замерзнет. Он на опыте поймет, что в принципе холодные руки, то есть без перчаток зимой, это холодно. И в следующий раз он будет это одевать. То есть вот по маленьким-маленьким шагам. Если говорить про взрослых людей, да, то про партнерские отношения, то, что вы можете передать человеку. Да, ну сразу скажу, что с первого раза, там, даже иногда с 15-го раза, в принципе, могут не услышать. Но тут важно подобрать так, как я эту информацию передам, чтобы мне быть услышанным. Ну, в крайнем варианте, хотя я не рекомендую, но были такие случаи, когда там даже какие-то просьбы и передачи ответственности писалось, там, например, на свежем ремонте, свежесделанном, как красной помадой. Тогда увидели. То есть вот какие-то такие способы. То есть для того, чтобы человек вас услышал. Это не должно быть постоянно повторяющееся то, как он это слышал, например, с детства. Когда с детства ребенок слышит там «убери комнату, убери комнату, убери комнату». Раз 101, то в принципе вырабатывается такой момент, как бы психологическая защита, что он это перестает слышать. И это будет проявляться в принципе во взрослом возрасте. Когда это как проходит таким шумом мимо, и я этого не замечаю. Угу. Поэтому лучше это сделать как-то по-другому. Это вариант списка по отношению к другому, по отношению к себе.
Да, вот Ксения как раз спрашивает, да. Как можно работать с собой, чтобы себя повзрослеть?
Да, по отношению к другому, готовы ли вы еще передать эту ответственность? Если не готовы, то себе задать вопрос. Я-то от этого что имею? Какую? Ну, так как вторичную выгоду, да? Или мне-то зачем это надо, брать на себя эту ответственность? И тут могут быть разные варианты ответа. Да, по отношению к себе тоже составляем список. Где я веду себя по-детски, где я себя не могу проявить по-взрослому, да? Что мне мешает? Вот прямо дословно, что мешает? Я боюсь чего-то? Или, ну, как правило, все-таки это же страх. Страх разный связанный. Либо страх, что я не справлюсь, либо страх, связанный с последствиями. Ну, тоже как вариант, да, что могу не справиться. Вот что со мной? Какие чувства при этом со мной происходят? Что я переживаю? И что мне необходимо, и чтобы должно было произойти, чтобы я с этим мог справиться. Тут можно просто себе пофантазировать и уже из этих фантазий как бы попробовать увидеть то рациональное, что я действительно сам, как я могу сам себе помочь. И если следующий этап, если у меня во всем в этом выгода, если я лежу на диване или играю в компьютерные игры и ничего не делаю. В принципе, у меня от этого есть какой-то как бонус, плюс. И, в общем, я что-то, как это сказать, от этого получаю, но тут видно, что получаю, я меньше напрягаюсь. А мы, в общем, в целом такие существа, иногда очень даже ленивые бываем. Да, это тоже надо себе признать. Что вообще со мной в этом случае происходит? Что я от этого получаю? Если я это получаю, то это моя необходимость как компенсация. Мне этого не хватало, и я теперь это добираю. Ну, например, как вариант. Или это с чем это связано? То есть, ну, в этом случае, в любом варианте, если это, конечно, скажем так, не совсем запущенный вариант, да, когда совсем проявляется инфантильное положение, как бы ситуация, и очень много психологических защит включено, что я даже не могу об этом себе признаться. Да? Если этого еще нет, то тогда это честное разговор с самим собой, осознание ситуации, принятие того, что да, я могу в некоторых вариантах быть, в общем целом, как бы проявлять детское поведение, и это, на это есть причины, увидение этой причины. Хорошо бы докопаться до этой причины. Но мы можем докопаться это интеллектуально, но эмоционально нас все время может отбрасывать назад. И в этом случае, для того, чтобы понять, что же происходит именно на уровне чувств, да, тут необходим специалист. Потому что такие вещи, это необходимо именно в, как бы, в условиях в определенных прикосновения к своим внутренним иранам в том числе.
Угу. Егор написал, что нужно создавать задачи для того, чтобы человек учился проявлять ответственность. То есть прям искусственно человеку задачи какие-то давать.
Ну, как вариант, да. То есть смотря какой... Тут есть оговорки. Во-первых, смотря какой возраст, смотря какие задачи. Да? То есть задача это все-таки очень так расплывчатая и общая. Мы так или иначе это делаем, когда воспитываем детей. Мы же им даем какие-то задачи. да, по отношению к школе, например. Ну, есть как один из вариантов готовности к школе, да, и то, на что обращает внимание психологи, насколько ребенок осознает и понимает, что это необходимость, да, вот надо. Есть не только хочу, а есть еще и надо. И что я могу приложить некоторые усилия для того, чтобы высадить эти 45 минут. Потому что вот как раз варианты, когда ребенок прячется за парту, он говорит о его психологической неготовности. Это я как иллюстрацию провожу. То же самое по отношению к любым другим действиям. Что я понимаю, я осознаю, и что есть... Как бы не сейчас вот детское поведение, то, что характеризует, да, а, например, если ребенку предложить конфету сейчас или конфету через там, 2 килограмм конфет через 3 часа, через на следующий день, он выберет то, что сейчас. У него нет еще вот этого возможности отложенного, что надо подождать.
Ну да, но вот как раз-таки еще один признак инфантильного человека – это... Приоритет кратковременных удовольствий.
Да, но это связано как раз с невозможностью пока что. Либо с невозможностью, если почему мы говорили сначала о подростках, да, у них, в принципе, еще области головного мозга не совсем, скажем так, ну, развиты, да, скажу так, не совсем вот эти волевые усилия и, в принципе, осознание этого еще не совсем, да, развилось. Во взрослом возрасте, если это проявляется, но, скорее всего, все-таки это не мозговые вещи, да, не связанные с развитием мозга, а как научное поведение чаще всего. И поэтому тут варианты как раз... Так я сбилась. В смысле? Потому что хотела немножко другое сказать. Но вот если говорить, да, то есть в зависимости от того, какие задачи перед кем ставятся. Если перед ребенком это задача, которую он может выполнить по силу, то да. И мы это и делаем в воспитании. Мы ему постепенно ставим более сложные задачи. И в школе в том числе. Надо высидеть, надо сделать уроки. Не сделал уроки, ты получишь двойку, и это твоя ответственность. И, в общем, будешь пожинать плоды потом того, что будет. Да? То есть какие-то последствия этого. Взрослый человек может это предсказать, и он может себе как бы дать отчет и сказать, зачем мне это надо. И тогда он будет уже учиться. И как показывает практика, кстати, потому что я тоже преподаю, практика студентов, вот, которые еще не понимают, зачем это надо. Но они пошли, ну, например, потому что родители сказали. Понимание и приложение тогда усилий намного меньше. Но как только человек понимает, осознает, зачем это надо, и как поменяется его жизнь, и как она возьмет ответственность за этот поступок, что это будет влиять на его, то так, на него, то тогда и учеба совершенно по-другому складывается. Ему это интересно, ему это необходимо, и тогда он будет тут грызть гранит науки с усилием. Угу. Это можно приложить, в принципе, по отношению к любой области, к любой ситуации. Если у человека есть понимание, зачем. Если я это делаю, то как, ну вот, да, что я буду с этим дальше, и как это будет влиять на мою жизнь.
Угу. На этом мы заканчиваем, потому что время, да, у нас закончилось. Спасибо вам за ваши вопросы и комментарии. До встречи в следующих эфирах. Всего доброго, до свидания.
До свидания.
Хитростями, домагнетизмом, счастья, любви не добьешься.
Ну тогда скажите, как достичь его?
Наши эксперты знают. Формула семьи.